Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова на Дальнем Востоке, в Китае, который мы оставили в начале периода Джаньго, эпохи воюющих или сражающихся царств. Джаньго – это очень бурная эпоха, которая была бурной во всех планах, и в социальном, и в экономическом, и, собственно, в военном. Это настоящие потрясения и многие коренные изменения во всех, наверное, сферах общественной жизни. Предпосылкой для такого рода потрясений были важные сдвиги, самое главное, в производительных силах, которые продиктовали изменения, и производственных отношений тоже. Потому что в первую очередь распространяется железо. Мы упоминали с вами о освоении железных и даже чугунных технологий еще в эпоху Восточного Джоу. Однако именно в это время железо делается всеобщеупотребимым, потому что распространяется повсеместно железные и, в первую очередь, чугунные пахотные орудия. Употребляются железные элементы в упряжке тяглового скота, что делает их еще более эффективными. И вообще железо – это была настоящая революция, которая позволила многократно повысить производительность труда. Бронза – основа технологии, как мы понимаем, бронзового века. Это штука очень дорогая и редкая. Представить себе крестьянина с бронзовым наральником на плуг просто невозможно вообще. Просто потому, что у крестьянина никогда бы не хватило денег. А если бы хватило денег, никогда у него не возникло бы идеи использовать бронзу таким прозаическим способом. Ну, а так как китайцы научились плавить стали и вообще стальной металлургии очень рано, и самое главное, они очень рано добились в этом деле огромных успехов из-за особенностей собственных печей, которые они освоили еще на стадии производства керамики, с огромным КПД, с очень большим выходом температуры, что позволило плавить не только сталь, но и даже выплавлять чугун. Вот все это позволило очень сильно удешевить производство железа и сделать его по-настоящему всеобщим. Что такое массовое распространение железного наральника на плуг? Это наиболее глубокая вспашка земли. И всеобщее его распространение – это дело на самом деле колоссальное. Потому что если мы вспомним даже нашу родную историю, то в 19-м и в начале 20 века у нас крестьяне далеко не везде имели возможность использовать железный наральник на плуг. И пользовались сахой. Я лично на даче у себя, когда переехал в Калужскую губернию, видел старые, еще начало 20 века, сохи, просто обычные деревянные, которые крайне неэффективны в распашке земли. А вот в Китае, посмотрите, 5 век до нашей эры, практически везде уже распространена железная технология. Конечно же, железная технология коснулась и военного дела. Потому что некие массовые предметы вооружения, наподобие знаменитых клевцов, которые неправильно называют алебардами, ге, вполне можно было делать даже из чугуна. Потому что, да, чугун ломкий, но этот клевец можно было сделать довольно толстым. И, в общем-то, все равно он будет железный, чугунный, он сам по себе будет неплохо работать. И им можно будет вооружить массу войск. И это уже войска не просто с какими-нибудь заточенными палками, условно говоря. Это войска, вооруженные качественным, единообразным и очень дешевым железным оружием. Но при этом, опять же, заметим, что наиболее ответственные предметы вооружения, наподобие мечей и арбалетов. Вот это еще одно нововведение, которое массово распространилось в это неспокойное время. Предпочитали делать из бронзы. То есть, мы знаем и железные мечи эпохи Джаньго, однако, все-таки предпочитали делать, если была такая возможность, мечи из бронзы, как тогда считалось, и, видимо, заслуженно, материала куда более качественного и стойкого для производства оружия. Первые упоминания о железе встречаются в древнекитайских текстах в конце VI века до н.э., в частности, в летописи Цзоу Джуань, где сообщается, что в царстве Цинь в 513 году был отлит железный треножник с текстом законов. Напомню, треножники – такая очень специфическая китайская традиция, которая имеет очень яркий религиозный характер и уходит в глубину веков. То есть, если мы говорим о том, что в 513 году уже даже треножники могли отливать из железа, нужно понимать, что железо в простому употреблении было распространено куда шире, потому что треножник – это штука ответственная, к которому так просто подойти было невозможно. То есть, железная технология была освоена на очень высоком уровне. Наиболее ранние археологические находки массовых железных орудий относятся к V веку до нашей эры. Ну и в 4 веке до нашей эры железное орудие – это практически, напомню, повсеместное распространение даже в земледелии. С помощью таких орудий оказалось возможным возделывать куда более широкий спектр почв, то есть не только мягкие, легкие в обработке пойменные речные почвы, но и твердые почвы на высоких прибрежных террасах, что сразу же, как мы понимаем, расширило совершенно драматическим образом вообще количество земель, вовлеченных в сельское хозяйство. Ну а тягловая сила крупного рогатого скота резко повысила КПД, коэффициент полезного действия и производительность труда. Вот как это писали: животные, служившие для жертвоприношений в храмах, теперь трудятся на полях. Ну, понятно, быка использовать для распашки земли деревянной сахой, наверное, не слишком умно. Может быть, гораздо легче использовать палки-копалки обычные, которые вот там до 8-7 веков до нашей эры китайцы вполне себе еще употребляли. А быка вот, да, принести в жертву, потом скушать. Вот так характеризовали важные изменения в состоянии производительных сил. Раньше очень важные для Китая ирригационные работы производились преимущественно с целью борьбы с наводнениями. Есть водоотводные каналы в Иньских городищах, то есть еще даже до Джоуских городищах, в Чжэньчжоу и Ваньяне. Однако по мере распространения посевных площадей каналы все чаще и больше начинают использоваться именно для искусственного орошения, что позволяет перенести очень важную для Китая рисовую технологию с речных пойменных земель на террасы. Но это повлекло не только расширение пахотных угодий, но и, конечно, резкое увеличение совокупного общественного продукта. Казалось бы, это строго позитивное явление. Однако это предопределило кризис системы землевладения. Внимание, не землепользование в первую очередь, а землевладение в Джоуском Китае. Потому что прежние формы землевладения, которые были основаны на очень характерной для Китая иерархии общественно-социальных рангов, изживают себя. Ну, просто потому что если у тебя вдруг раньше была возможность обрабатывать условно 1 гектар земли около реки, потому что все остальное было поделено между знатными людьми высоких рангов, то теперь можно было уйти на террасу и при помощи железного плуга распахивать не один, а 121 гектар, просто потому что на эти земли никто не претендовал ранее. Что, конечно, не могло не разрушить систему иерархии, просто потому что люди, которые были менее знатными и должны были быть менее богатыми, получают возможность извлекать куда больше общественного продукта. И вот в середине первого тысячелетия, то есть около 5 века до нашей эры, оформляется новая система собственности, в первую очередь на землю. И распад прежней системы землевладения связан с появлением ранее почти невозможной в Китае частной собственности, которая была основана на праве отчуждения посредством купли-продажи. То есть, раньше вся земля считалась собственностью вана вообще-то, и покупать и продавать ее было, ну, если не невозможно, то очень трудно. В связи с этим в районе 6 века до нашей эры в ряде древнекитайских царств происходит переход к совершенно новой, ранее мало или вовсе неиспользуемой системе отчуждения производственного продукта, а именно к поземельному налогу. То есть, вот ты владеешь 20 гектарами земли, и ты будешь именно с этой земли платить налог. Тут нужно обратиться к классику китайской историографии, отцу китайской истории Сима Цяню, который сообщает, что впервые поземельный налог, исчисляемый в зависимости от обрабатываемой площади, был введен в царстве Лу в 594 году до нашей эры. Ну, а затем такой налог, как крайне выгодный и удобный, стали взимать в царстве Чу и в царстве Джен. Ну и так как базис экономики претерпел качественные изменения, вслед за этим не могли не претерпеть качественных же изменений связанное напрямую с ним ремесло и торговля. Торговля, напомню, это же не просто так, это система распределения продукта среди населения. В социальной системе джоуского общества начало первого тысячелетия до нашей эры, то есть 10-8 веков, ремесленники приравнивались совершенно однозначно по своему социальному статусу к простолюдинам, вне зависимости от их искусства. То есть, если ремесленник был чрезвычайно искусен, например, в производстве ритуальных бронзовых сосудов, то это был полезный простолюдин, не более того. Если это простой сапожник, то это там совсем-совсем нижний слой тех самых простолюдинов, которые, в общем, ничем от крестьян не отличаются. И точно таким же было положение тех самых лиц, которые занимались обменом товаров между отдельными родственными группами. Эти профессии были наследственными, как это говорили тогда, дети ремесленников становятся ремесленниками, дети торговцев – торговцами, дети земледельцев – вполне естественно земледельцами. Ну, а общий и очень быстрый прогресс в технологиях стимулировал индивидуализацию заметную ремесленного производства. Ну, просто потому, что каждый ремесленник, ну, или каждая ремесленная семья могла произвести гораздо больше, чем целый клан ранее. Поэтому жить внутри этого клана, наверное, становилось не очень выгодно. Гораздо эффективнее было отделиться на тот момент времени. И это способствовало в очень широком смысле использованию в ремесле и торговле уже рабов. Раньше рабы в Джоу были отлично известны, но это было не очень распространено. Они не составляли сколько-нибудь заметной экономической силы, производственной силы. И вот теперь, отделившись из целого клана, отдельная семья вполне могла покупать рабов, брать рабов за долги, покупать рабов из числа людей, которые просто не могут себя прокормить. Это могли быть прямо китайцы. Это, опять же, даже еще в Джоу было известно, как мы помним. Для чего? Для того, чтобы расширить собственные производственные мощности. Уже не как целого клана, а как отдельной семьи. Ну и в результате отдельные торговцы и ремесленники, ранее номинировавшиеся как низший социальный ранг, фактически оказывались более богатыми, чем некоторые представители аристократии. Тем самым нарушалось важнейшее для древнего Китая правило традиционной социальной системы. Кто знатен, тот богат. Ну, а кто не знатен, тот, соответственно, беден. Такого рода социальные изменения, кажется, можно только приветствовать, потому что они даже на первый взгляд строго прогрессивны. Но вот тут встал вопрос, а как управлять такой страной или такими странами, где полностью нарушена вообще система легитимации не только власти, но и богатства? Раньше все было понятно. Ты знатен, у тебя много земли, а значит, у тебя высокое благосостояние. Почему? Да просто потому, что ты ближе к личности сына неба, чем более низшие ранги. Все ясно, это было совершенно всем понятно и освящено религией. А теперь, невзирая на то, что религиозная система-то вообще не поменялась, у вас нарушается базовый принцип – кто знатен, тот богат. И этот вопрос очень взволновал массу интеллектуалов, интеллигентов, мыслителей своего времени. И, конечно, появились самые разные подходы в объяснении этого парадокса, что предопределило возникновение многих, по-настоящему многих философских школ на территории Китая. Философов того времени интересовали не сколько закономерности природы в целом, вот вспомним, как это было в Индии, которые были, философы, которые были в то же самое время чрезвычайно заинтересованы в том, как формируется мировая душа, человеческий атман, равен ли атману брахмана и вот все прочие такие очень сложные философские размышления. А для китайцев нет, для них самое главное было разрешение социальных и политических, а также, что очень важно, социально-этических вопросов. То есть, они были скорее практиками, китайские философы, нежели теоретиками. И не случайно стремительный взлет философской мысли древнего Китая. Именно в это время, с примерно 6 по 3 век до нашей эры. Именно тогда, когда изменение экономического, социального и политического строя настоятельно требовали интеллектуальной рефлексии, то есть осмысления важнейших принципов, которые лежали в основании взаимоотношений между отдельными людьми и между социальными группами в целом обществе или в целых обществах, если мы имеем в виду, что на самом деле государств, стран на территории Китая в это время было значительно больше одного. И вот в VI-V веках наибольшее расхождение в подходе к решению этих интеллектуальных проблем обнаружились в учениях двух школ. Это в первую очередь конфуцианцы и моисты. Это две школы, которые называются по имени их основателей. Знаменитого Конфуция и сейчас в России куда менее известного Мо Ди или Мо Цзи. Возникновение учения конфуцианцев сыграло вообще колоссальную роль во всей истории Китая. Чтобы было у нас полное понимание. Возникают эти философские школы до нашей эры, вообще в середине первого тысячелетия до нашей эры, а учение Конфуция, конфуцианские принципы лежат в этической основе китайского общежития, китайского взаимодействия между людьми и группами людей, в основе семейного воспитания сейчас в 21 веке в полный рост, как это принято говорить. При этом конфуцианская, да и моистская идеология сыграли важную роль не только в китайской истории, но и в истории многих стран Восточной Азии. Что такое конфуцианство? Центральное место вообще конфуцианской доктрины, жил и работал в 551-479 годах до нашей эры, занимает учение о благородном человеке Цзунь-цзы. Конфуцию были крайне неприятны, даже чужды идеалы новой социальной прослойки имущих людей, которые стремились к выгоде и обогащению. Таким образом, он противостоял общественным тенденциям, которые имелись при нем. Он им противопоставлял самое главное принципы морали и долга. То есть, что это такое? Почему у вас какой-то крестьянин, сбежавший с дарованной ему, и даже не ему лично, а что важно, его предкам, ваном земли около реки, он сбегает на какую-то горную террасу, начинает там выращивать в 25 раз больше риса, чем раньше, продавать его за деньги или натурально обменивать, нанимать работников и покупать рабов, таким образом все более богатее, оставаясь при этом крестьянином, это совершенно не дело, потому что это аморально и противоречит долгу крестьянин, как, например, воин или чиновник обязаны исполнять то, что возложено на них судьбой в лице вана. То есть, самое главное – это долг и проистекающий из этого моральный принцип. То, что должно, то и морально. Конфуция обращается к идеализированным порядкам прошлого. То есть, он смотрит тогда, когда все было нормально организовано, как он думал, идеализировал эти самые представления, ну, в силу того, что... Что такое история? Как наука тогда была просто неизвестна, и очень легко было навести тень на плетень мифами о Золотом веке. Тут кроется глубокое противоречие в системе взглядов этого древнего философа, потому что конфуцианские понятия верности, джун, гуманности, жень и уважения к старшим, сяо, соблюдение норм взаимоотношений между людьми, ли, представляют собой такие позитивные общечеловеческие ценности, которые просто выражаются через категории исторически обреченного, это важно, социального строя. Ну и не стремясь к личному благополучию, то есть, как говорил Конфуций, питаться грубой пищей, только пить воду и, спав, подложить под голову локоть, радость в этом, а богатство и знатность, добытые бесчестным путем, для меня это словно парящие облака, ну то есть, нечто далекое. Находя удовлетворение в самом процессе познания действительности. Опять же, слова Конфуция «учиться и постоянно повторять изученное». Разве это не радостно? Конфуций одновременно в то же самое время высказывает мысли, которые являются прямым призывом к реставрации давно отошедшего в прошлое древнего уклада жизни. То есть, есть ван, который распределяет между знатными людьми землю, богатство, и если ты родился бедным, то твой долг оставаться бедным и много работать. совершенно не имея в виду никаких перспектив в смысле личного обогащения. Ну, просто потому, что это аморально. И очень характерно, что к решению политических проблем Конфуций подходил, не делая вообще никаких принципиальных различий между государством и семьей. В этом отношении, ну, во многом опередив свое время, потому что мы помним, что семья – это первичная ячейка государства и общества. И вот он применял к государству модели взаимоотношений между людьми в семье, что означало однозначное требование сохранения незыблемости древних порядков, потому что как немыслимо восставать сыну или тем более дочери против отца или деда, точно так же немыслимо усомниться в роли вана. Правитель – это правитель, подданный – это подданный, отец – это отец, сын – это сын, как писал Конфуций, таким образом полностью уравнивая правителя и отца. Надо сказать, что у Конфуция долгое время его карьера не задавалась, потому что вот с такими очень радикальными мыслями, которые, более того, шли в разрез с текущей реальностью, карьера сдаться и не могла. Его постоянно прогоняли с разных правительственных дворов, ну а получить какое-то благосостояние мыслитель-философ того времени мог только при каком-нибудь дворе того или иного Гуна ли, Джоу Хоули или тем более самого Вана. И вроде бы, с одной стороны, для правителей было очень приятно вот такое утверждение, ну, он правитель, значит, отец, а значит, никто не имеет права даже помыслить о сопротивлении ему, но он требовал не только от подданных соблюдения долга, но и от правителя соблюдения долга. То есть, правитель должен быть не менее морален, чем собственные подданные. А значит, на свободу применения собственной власти накладывались огромные ограничения. А так как Конфуций был в самом деле человек, ну, это уже по результатам его деятельности видно, умный, проницательный, красноречивый, он убеждал в своей правоте, логически его переспорить удавалось редко, даже собственных нанимателей, которые очень расстраивались и прогоняли его очередной раз. С иных позиций эту проблему разрешал философ Мо Цзи или Мо Ди на рубеже 5-4 веков до нашей эры. Все беды, все зло в обществе, как он думал, происходит от обособления, которое проповедовали конфуцианцы. Что писал Мо Ди? В настоящее время правители царств знают лишь о любви к своему царству и не любят другие царства. Ныне главы семей знают лишь о любви к своей семье, но не любят другие семьи. Если же отсутствует взаимная любовь между людьми, то сразу же появляется взаимная ненависть. Поэтому в основе всего Мо Ди выдвигает фактор необходимости всеобщей любви, которая только и позволит навести порядок среди земель Поднебесной. Он выступал против семейно-родственной обособленности. Резко протестовал и критиковал против обычая передачи привилегий и должностей по наследству, что к тому времени было всеобще распространено. Да, одновременно он превозносил образование и призывал почитать мудрых. При этом Мо Ди резко критиковал наследственную знать, наследственную аристократию и признавал, что когда-то в истории подобное положение вещей могло быть полезным. Почему? Как, опять же, он сам писал, первоначально низкий человек был возвышен и стал знатным, а первоначально нищий был возвышен и стал богатым. То есть, для какого-то времени это было правильно, но впоследствии не может быть такого, что богатство и знатность передавалось только по наследству. В противовес конфуцианцам, которые придавали очень большое значение ритуальной стороне человеческой культуры, а для конфуцианцев ритуал – это, если не все, то, по крайней мере, почти все. То есть, нужно делать не просто правильные вещи, но делать правильные вещи правильным образом, то есть, ритуализированно. Мо Ди утверждал, что культура необходима только для того, чтобы обеспечить человека одеждой, жилищем, пищей, ну, и медицинской помощью. Все, что выходит за рамки удовлетворения элементарных потребностей, строго не обязательно. Он, например, считал, что необходимо отменить музыку, развлечения, танцы, которые отвлекают людей от создания чего? Материальных ценностей, того самого прибавочного продукта, на котором только и может расцвести государство. Ну и ряд положений, которые проистекают из учения Мо Цзи, заимствовали философы в 4-3 веках до нашей эры, которые создали знаменитую, причем иногда печально знаменитую в китайской истории, школу легистов, то есть законников. Конфуцианцы считали, умиротворение Поднебесной лежит в сфере совершенствования социально-этических отношений. Понятно, между людьми и группами общества. А вот легисты считали, что так не получится. И основой вообще общежития является строго закон. Оттуда и название этой философской школы. Законники, легисты. Только закон, который распределяет награды, что очень важно, неотвратимые наказания, способен обеспечить порядок и предотвратить некие центробежные явления. Закон сравнивается с необходимым инструментом, при помощи которого человек может изготовить изделие. Точно таким же образом закон применяется как инструмент для производства государства. В чем он выражается? Самое главное – в подчинении подданных личности правителя. Легисты подчеркивали, что только тот правитель мог установить порядок в Поднебесной, тот правитель, который видел главную задачу в установлении общественного порядка законными методами. Ну и конечная цель закона, применение закона – это абсолютная власть правителя, который только один и может являться источником закона. Конфуцианцы проповедовали возвращение к идеальным порядкам прошлого, как мы помним, воспевая Золотой век. Но маисты и последовавшие за ними легисты, наоборот, за последовательное разрушение старой системы государственного устройства. Почему? Да просто потому, что законы там работали не так, как положено. А почему они работали не так, как положено? А вот мы же видим, что абсолютно по-другому теперь устроено общество. Значит, законы были несовершенны. Чтобы сохранить правильное устройство общества, нужно, чтобы все равно исповедовали правильный закон. Причем у легистов все было просто. Если есть закон, он должен быть исполнен и точка. Закон гораздо выше справедливости. Справедливость как таковая вообще не существует. Если человек украл, он обязан понести наказание. При этом, если человек совершил некий подвиг, он обязан получить награду. Что касается легистов, очень быстро они пришли к тому, что вообще-то наказание может быть только одно. Это смертная казнь. То есть, что бы ты ни сделал плохого, за это есть одно наказание. Смерть просто потому, что ты преступил самое главное и божественное, что есть на этой земле – закон. Надо ли говорить, что у легистов через некоторое время начались проблемы, потому что убивать всех – это не очень здорово, не различая тяжести совершенного преступления. Ну и третья философская школа, о которой нужно сказать, это, конечно, школа даосизма, основателем которого был легендарный Лао Цзи. Не очень понятно, когда он родился и жил, вообще был ли он такой. Мы не располагаем достоверными сведениями о его личности. Якобы это был современник Конфуция. Ему приписывают, Лао Цзи, приписывают трактат «Дао Дэ Цзинь», то есть трактат о «Дао и Дэ». Сторонники этого учения, может быть, и сам Лао Цзи, если он такой вообще существовал, полагают, что все в мире, да, кстати говоря, даосисты и даосизм вполне распространены в Восточной Азии до сих пор. Вот в основе этого понятие о пути, то есть дао, которое действует как внешний объективный фактор, то есть помимо воли людей. Если тебе предопределено некое дао, то ты что бы ни делал, ты будешь своему дао следовать. И вопрос только в том, осознаешь ли и принимаешь ли ты следование пути, или ты пытаешься сопротивляться ему. Постичь полностью путь, то есть собственное дао человеку невозможно. Потому что, как говорится в Дао Дэ Цзи, дао, которое возможно выразить словами, не может считаться подлинным дао или истинным дао. Поэтому лучшим способом не совершать ошибки в жизни и в том числе в управлении государством, потому что если ты являешься правителем, однозначно твое дао быть правителем. И вот лучший способ не совершать ошибки – это не деяние. То есть, если ты отстранишься от страстей, отстранишься от целенаправленного деяния, от попыток исправить что-то, то, значит, ты не сможешь нарушить собственное дао. Тебя поднесет, как лодку по волнам, без паруса и весел. И недеяние для правителя – это отказ, в первую очередь, от активного вмешательства в заранее предопределенный ход исторического события. Вот это мы видим, что очень похоже на буддизм во многом. На буддизм Тхеравады, то есть буддизм старейших, буддизм в его исконном классическом исполнении, но тут же мы понимаем, что для правителя такого рода философия не очень-то применима, потому что вот напали на твою страну какие-нибудь кочевники Ди, и что ты будешь делать? Ничего не делать, но ведь не деяние, это же отказ от активного вмешательства в историческое развитие событий. Но историческое развитие событий приведет к тому, что твое царство исчезнет, тебя самого вместе со всей семьей убьют. Вот это я понимаю, хорошее недеяние. И если для правильного посмертия, правильного перерождения, наверное, такое хорошо в личном смысле, то как переродится царство? Поэтому философия даосизма получила и по сей день имеет очень широкое распространение в Китае, но философия даосизма для китайских правителей была неприемлема и весьма подозрительна. Поэтому даже в более поздних китайских легендах, сказках, в том числе народных, даос – это человек всегда очень подозрительный. То есть, может быть, даже это не человек вовсе, а оборотень. Потому что даос – это человек, хороший, классический даос, который сидит у себя в горах, смотрит, как течет ручей или водопадик, сидит в позе лотоса, медитирует и ничего не делает. А точно ли он ничего не делает в своих этих самых горах? Повторяюсь, может быть, это демон. Поэтому даос – это весьма подозрительная фигура. Хотя, конечно, услугами даосов, как ученых-целителей, пользовались в Китае чрезвычайно охотно. Ну и так или иначе, подобная философия, подобное развитие экономических и политических отношений должно было завершиться усилением одного из царств. Ну, просто потому, что не может быть, чтобы политическая природа пустовала, как и любая другая природа. Власть должна была перейти к одному из царств. Вопрос только, к какому? Вот это в самом деле вопрос некой исторической случайности. Какому из мелких княжеств выпадет наиболее выгодная карта в политическом и экономическом раскладе? И вот выгодная карта выпала царству Цинь. Еще раз подчеркиваю, Цинь, а не Цзинь. Для русского уха все эти китайские названия далеко не всегда хорошо различимы. Началось это в 4 веке до нашей эры. Это было связано с личностью и реформами такого выдающегося деятеля китайской истории, как Шан Ян. Но об этом мы поговорим в следующий раз.